bodennews.ru.
Спасибо, Евгения Мельникова представила выпуск новостей.
Как сообщают синоптики, сегодня со снегопадами и метелями на европейскую территорию России пожалует активный атмосферный фронт с юго-запада. Морозы при этом ослабеют. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, заносов на дорогах, сосулек, максимальная температура -4, -6, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 7-9 ниже нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас о нашей следующей программе на ближайший час.
Очередной проект улучшения жизни в России. Музей православных икон в Испании. Американская реакция на поездку Путина по странам Ближнего Востока.
Общественная палата России будет добиваться полного оправдания директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняют в незаконном использовании компьютерной программы фирмы Microsoft. Процесс над Александром Поносовым продолжится завтра, а тема сегодняшнего утреннего эфира, главная тема, связана именно с этим событием. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? Такой вопрос сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. В связи с поездкой российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов провел беседу с американским экспертом о реакции США на это событие.
Вопрос Илану Берману, вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике. Как видятся в Америке цели поездки Путина в Саудовскую Аравию, Иорданию и Катар? Как попытка России вернуть ту роль, какую играл раньше Советский Союз в этом районе мира, и создать здесь противовес американскому влиянию? Или все же превалируют не политические цели, а чисто денежные?
Я думаю, всего понемногу. Россия долго выжидала, удастся ли Америке добиться успеха на Ближнем Востоке. Решив, что позиции Соединенных Штатов в мусульманском мире вообще и в арабском в частности ослабли, Россия начала шире демонстрировать независимость своей внешней политики и готовность ответить на проникновение Америки в сферу российского влияния в Центральной и Восточной Европе, проникновением России в сферу американского влияния в арабском мире. Пока Америка занята Ираком, Россия может укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И какова же реакция Америки на это? Я полагаю, что для Соединенных Штатов такое развитие событий не слишком приятно, поскольку Россия выступает на стороне противников Америки и укрепляет их лагерь. Это еще больше осложняет американскую стратегию войны с терроризмом. Но практически у Соединенных Штатов нет сейчас возможности противостоять российской политической экспансии на Ближнем Востоке. Еще Америку беспокоит возможный союз ведущих нефтедобывающих стран Саудовской Аравии и России. Такой союз представляет угрозу нашей энергетической безопасности. Энергетический рынок, и так не являющийся свободным, станет еще менее свободным, как только разовьется тот тип союза, который создает сейчас Кремль. В последнем номере журнала «Парад» в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Пост» опубликован ежегодный список худших диктаторов мира. В этом списке саудовский король Абдулла занимает 5-е место, а президент Путин, попавший в список впервые, 20-е. В данном случае можно сказать, рыбак рыбака видит издалека. У администрации Буша внешняя политика основана на требованиях плюрализма и демократии в других странах, а когда ведут переговоры такие государства, как Россия и Саудовская Аравия, неудобные вопросы о демократии, о правах человека не возникают. Другими словами, когда Путин говорит с королем Саудовской Аравии, то оба знают, за кем последнее слово. Это делает их отношения намного стабильнее. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7 часов 11 минут в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вчера Банк России обнародовал данные об объемах просроченной задолженности физических лиц 30 крупнейшим российским банкам, пишет сегодня «Коммерсант». Статистика Центробанка свидетельствует о том, что в 2006 году объем плохих долгов увеличился в два раза. По оценкам участников рынка, реальный уровень просрочки близок к критическому. Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими для всей банковской системы, пишет на первой полосе газета «Коммерсант». И еще одна заметная публикация издания. Сюжет о губернаторе Чукотки сняли с НТВ. В воскресенье в эфир новой еженедельной программы канала НТВ «Главный герой» не вышло продолжение проанонсированного неделю назад сюжета о детстве и юности губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Глава телекомпании Владимир Кулистиков заявил «Коммерсанту», что это было его личным решением, и никаких импульсов со стороны Романа Аркадьевича он не получал. Обратимся к свежим ведомостям. Сергей Миронов приобретает еще одну партию, пишет издание на первой полосе. Летом может прекратить существование Народная партия России. Ее председатель, депутат Единорос Геннадий Гудков, готовится присоединиться к «Справедливой России» председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Так Гудков скорее сохранит место в Госдуме, объясняют эксперты ведомостей. А главная публикация свежего номера издания о том, что российские предприниматели, владеющие в общей сложности 12% акций Сбербанка, готовы выложить около $1,5 миллиарда, чтобы сохранить свои доли в нем. Как стало известно ведомостям, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Филарет Гальчев, Вадим Машкович и несколько других бизнесменов обещали руководству Сбера, что воспользуются преимущественным правом выкупа акций в ходе их публичного размещения. Еще одна из главных тем сегодняшних российских газет – это, конечно, турне Владимира Путина по Арабскому Востоку. Сегодня переговорами в Иордании завершается трехдневное турне Путина по арабским монархиям, включавшее визиты в Саудовскую Аравию и Катар, сообщает в главном материале «Время новостей». Эту поездку по праву можно назвать историческим прорывом, хотя бы потому, что еще никогда в истории этих государств не посещал российский лидер. И это не формальность и не дань вежливости. Российская сторона была нацелена на достижение важных договоренностей, которые способствовали бы развитию отношений Москвы с арабским миром. Приоритетом является экономическое сотрудничество, а не политика или идеология, как было в советские времена, заключает «Время новостей». Российская газета в центральном материале также делает акцент на том, что Россия развивает с арабским миром прежде всего торгово-экономическое, а не политическое сотрудничество. Также издание отмечает, что короткая поездка Путина в Катар позволила окончательно урегулировать наметившийся кризис в отношениях с этой ключевой и богатейшей в арабском мире страной. Этот кризис был связан с громким инцидентом весной 2004-го, когда в Катаре был убит известный чеченский боевик Зелимхан Яндарбиев. Его устранили наши спецслужбы.
Спасибо. С первополосными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45, на волнах Радио Свобода, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. В Багдаде жертвами терактов в понедельник стали более 70 человек, десятки ранены. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Он также встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время политики». Центр избирком не восстановил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Петербурге. Специальный репортаж о предвыборной борьбе в Тюменской области. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с последних сообщений из мира хоккея и баскетбола. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в программе дня всего один матч. Филадельфия разгромила Детройт 6-1, забросив последние 5 шайб в течение третьего периода. В баскетбольном чемпионате НБА сегодня 3 матча в программе. Детройт выиграл у Лос-Анджелес Клиперс 92-74. Остальные 2 встречи еще продолжаются. В частности, Юта принимает Атланту, а Денвер – Голден Стейт. Эти результаты, я надеюсь, сообщить слушателям в следующем выпуске новостей. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен, третий – француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще 3 российские спортсменки. Светлана Кузнецова – 5-я, Надежда Петрова – 7-я, Елена Дементьева – на 8-м месте. В чемпионской гонке WTA первой идет победительница открытого чемпионата Австралии, американка Серена Уильямс. На 2-м месте Шарапова, на 3-м швейцарка Мартина Хингис, а еще одна россиянка Анна Чеквитадзе на 9-й позиции. На минувшей неделе индивидуальных мужских теннисных турниров не проводилось, поскольку шли матчи Кубка Дэвиса, и швейцарец Роджер Федерер таким образом остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко на 3-м месте. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером идет финалист открытого чемпионата Австралии, чилиец Фернандо Гонсалес. В пятерке лучших Томми Хаас из Германии, американец Энди Роддик, а Николай Давиденко на 5-м месте. В Марселе стартовал мужской теннисный турнир. Его призовой фонд составляет более полумиллиона евро. В первом круге вчера россиянин Михаил Южный выиграл у Новака Джоковича из Сербии 6-4, 4-6, 7-6. На турнире в Антверпене россиянка Динара Сафина в первом круге играла со своей соотечественницей Еленой Весниной. Сафина выиграла 6-4, 6-1. Еще одна российская теннисистка Анна Чеквитадзе выиграла у спортсменки из Греции Елене Данилиду 6-4, 6-2. Конфликт в российском биатлоне продолжается и после окончания чемпионата мира, который прошел в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва. Союз биатлонистов России обратился в Международный союз биатлона с просьбой отстранить российских спортсменов от оставшихся гонок сезона. Причина такова. Российские спортсмены, по мнению Союза биатлонистов России, должны скрыть логотипы личных спонсоров на форме и оружии, точно так же, как они скрыли их на форме и оружии логотипы спонсора Союза биатлонистов России. Напомню, что индивидуальные контракты между биатлонистами сборной России и СБР не заключены с начала сезона. Конфликт разгорается с новой силой. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Семь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Группа депутатов Государственной Думы предложила переименовать станцию метро «Библиотека имени Ленина». Объединившись в проект под названием «Возрождение», парламентарии уже не первый раз инициируют переименование не только станций подземки, но и улиц и площадей столицы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По закону название станции метро должно соответствовать находящемуся над ней объекту. Таким образом, место расположения станции библиотека имени Ленина под Российской государственной библиотекой банально нарушает этот закон. У депутатов уже есть как минимум 2 новых названия. Это либо станция Российская государственная библиотека, либо просто библиотека. Говорит заместитель директора Музея истории Москвы Людмила Гусарова.
Я считаю, что работа эта была начата, потом прервана, и в настоящий момент она не закончена. На мой взгляд, целесообразно, конечно, метро «Библиотека Ленина» переименовать в современное название «Российская государственная библиотека», как сейчас уже столько лет носит название это учреждение. Иногда логика переименований для нас, как сотрудников музея, бывает непонятна, потому что до сих пор остались улицы Большая Коммунистическая, улицы, связанные с именами некоторых революционеров, которые-то и в советское время были малоизвестны и в то же время переименованы в центре города такие, как улица Грановского историка, улица Герцена, Огарева. Это людей, в общем-то, достаточно заслуженных. Поэтому мне непонятно, почему нужно останавливаться и не продолжить политику переименования дальше.
Не беспокоит парламентариев то, что каждое переименование обходится метрополитену в 1,5 миллиона рублей. Деньги идут на замену названия на схемах, картах во всех поездах и на указателях пересадочных станций. Свежий опыт есть. Не так давно станцию «Измайловский парк» переименовали в «Партизанскую». Наибольшее количество переименований улиц, бульваров и площадей произошло в Москве в период с 90 по 93 год. Именно тогда начали активно избавляться от устаревших названий времен Советского Союза. Улица 50-летия Октября стала Манежной площадью. Безбожный переулок стал Протопоповским. Улица Богдана Хмельницкого, Моросейка, Герцена, Никитская. Площадь Ильича стала площадью Рогожской заставы. Площадь Маяковского – Триумфальной. И так далее. Всего более 150 переименованных улиц и площадей всего за 3 года. Переименование станции метро до недавних пор коснулось лишь 12 названий. Исчезли Горьковская, Ждановская, Кировская, Колхозная. На их месте появились Тверская, Выхино, Чистые пруды, Сухаревская. В планах проекта «Возрождение» в него входят депутаты от «Единой России», «Народной воли Родины», переименование не только станции метро. Первоочередная задача, говорят они, возвращение названий тем улицам Москвы, на которых находятся православные храмы. К примеру, Большая коммунистическая улица, бывшая Большая Алексеевская, на которой находится храм святителя Мартина Исповедника. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Нашу рубрику «Политика онлайн» представляет Кирилл Кобрин.
Речь сегодня пойдет еще об одном проекте улучшения жизни в России. Только не материальной жизни, а духовной. В Москве в клубе «Форте» стартовал так называемый второй московский фестиваль современного интеллектуального искусства «Ноумен Арт 2007». Цель его – сверхзадача, но об этом точнее написал Андрей Левкин в статье «Интеллектуалов от фестивалят» на сайте polit.ru.
Сверхзадача состояла в том, что кругом упадок культуры, который происходит потому, что все заросло всяким разным низкопробным, а на свежие интеллектуальные культурные силы, которые есть, внимания никто не обращает. Надо что-то делать.
А вот и те, кто намерен делать это что-то, организаторы нового и интеллектуального проекта.
Городской продюсерский центр при поддержке Московской городской думы, Комитета общественных связей города Москвы, Союза кинематографистов России и Московского городского отделения фонда «Вымпел-Гарант».
Итак, перед нами проект власти. Если не национальный, то уж точно столичный. Андрей Левкин анализирует намерения московских властей и Союза кинематографистов.
Месседж стал ясен. Речь шла о привычном народническом порыве осчастливить население державы, по крайней мере, начатками интеллектуального отношения к жизни. Тут, разумеется, все упирается в телевизор. В отрицательном смысле.
Левкин удивляется странному подбору деятелей культуры, которые должны сражаться с пагубной поп-культурой. Судя по всему, устроителям фестиваля была дана команда сделать нечто интеллектуальное, антипопсовое, просветительское. В деталях же, то есть в реальной интеллектуальной жизни страны, копаться никто не стал.
Организаторы мероприятия любопытно представляют себе культурно-интеллектуальную среду России и города Москвы в частности. Они ощущают ситуацию так, что все основные места города заняты телевизором, в котором доминирует масс-культура. А во всех других местах царит хлад, метет вьюга, а сквозь мглу иной раз промелькнет силуэт современного субкультурного интеллектуала. Собрать бы их, обогреть, да как догонишь?
Так что же перед нами? Народническое желание просветить народ, либо начальническое желание устроить отчетное мероприятие? Мнение главного редактора сайта Polit.ru, автора статьи «Интеллектуалов от фестивалят» Андрея Левкина.
Вообще затея вызывает, ну, смешанные чувства. Ну, с одной стороны, ну, хорошо, да, вот люди задались вопросом о том, что есть что-то такое интеллектуальное, что хорошо бы, что оно было, что все погрязает в какой-то пошлости и ужасе. А с другой стороны, совершенно нелепое, потому что, это, во-первых, это какой-то 100% совок. Надо централизованным образом ввести вот интеллектуализацию общества. Само по себе это абсурдно. А с другой стороны, это же абсолютная неосведомленность этих ребятишек в том, что в действительности у нас ведь происходит. То есть они не знают ни издательства НЛО, они не знают ни кафе Билинго, ни издательства, допустим, Бог его знает, тоже Агиль Амфор, они ничего не знают. У них представление о жизни, как ни смешно, транслируется из телевизора. которым, в общем-то, государство ни с какой стороны не живет. В общем, не очень-то охота оценивать какие-то меркантильные цели данных организаторов. Ну, не знаю, что там из этого дела можно извлечь, но ситуация настолько нелепая, что становится действительно просто смешно. И, в общем, ну чего, ну все расходится по своим местам. В одном месте живут одни люди, в другом месте живут другие, а третьи люди вот почему-то не понимают, что все устроено уже именно так, а не целенаправленными какими-то акциями по воспитанию и обустройству народа.
Мнение писателя, интернет-журналиста Андрея Левкина. Кирилл Кобрин, «Политик онлайн».
Ну а сейчас на наших волнах выпуск неполитических новостей.
Американские финансовые фирмы могут стать объектами шантажа и мести со стороны таинственного подрывника. Им необходимо с особой осторожностью относиться к прибывающим на их адрес посылкам, предупредила в понедельник своих клиентов американская почтовая служба. Тревога объявлена после того, как несколько дней назад бандероли с самодельными бомбами, сопровождаемые записками с ультимативными требованиями, были доставлены адресатам в American Century Investment и Janus Capital. Это крупнейшие менеджеры паевых фондов. В записках были требования добиться подъема цен акций определенных компаний, а устройства не сработали лишь потому, что шантажист не подключил взрыватели, пообещав это сделать в следующий раз. По словам экспертов, в последние полтора года 6 финансовых институций были объектами подобных угроз. Возможно, нынешнему мстителю не дает покоя двусмысленная слава унобомбиста Теодора Качинского, 17 лет рассылавшего американским ученым бомбы по почте и разоблаченного благодаря случаю. Впервые в 370-летней истории Гарвардского университета, старейшего и самого уважаемого американского университета, его главой станет женщина. Совет попечителей Гарварда назначил на должность президента профессора истории Дрю Джилпин Фауст. Появление доктора Фауст в самом престижном кресле в американской высшей школе отчасти стало реакцией на бурное пятилетнее правление Лоуренса Саммерса, бывшего министра финансов США. 2 года назад он спровоцировал, по сути, мятеж гарвардской профессуры, высказав оскорбившее многих политически некорректное предположение о том, что гендерные причины могут объяснить то, что немного женщин достигли исключительных высот в научных исследованиях. Теперь в старинном офисе президента Гарварда будет править профессор, подробно обсуждавший свои феминистские идеалы в недавних автобиографических мемуарах. Однако, как предупреждают некоторые преподаватели университета, безупречная биография и авторитет в научном мире нового президента не гарантия ее успеха в роли руководителя коллектива, отличающегося своенравием, научными заслугами и широкими правами.
Выпуск неполитических новостей представил Юрий Жигалкин.
Ну, а я напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
И вот какие темы мы представим вам в следующие полчаса.
Музей православных икон в Испании.
А также вопрос слушателям «Радио Свобода», боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции. Это связано с тем, что Общественная палата России намерена добиваться полного оправдания директора сельской школы из Пермского края Александра Поносова, который обвинен не больше, не меньше, как в интеллектуальном пиратстве, в использовании нелицензионной продукции. Процесс над Александром Поносовым начнется завтра. Следите за репортажами корреспондентов «Радио Свобода».
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, в программу «Время гостей» приглашен бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 30 минут. Как обычно, в этот час на волнах «Радио Свобода» краткая сводка из последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
В Чите мировой суд продолжит сегодня рассмотрение дел участников несанкционированного пикета в поддержку Михаила Ходорковского. К административной ответственности привлекаются член комитета поддержки экс-главы ЮКОСа Татьяна Мальцева и священник отец Сергий. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января. Евросоюз вслед за Советом безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. В интервью американской телекомпании Буш сказал, что такие слухи распространяют его политические оппоненты. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Он также встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На шестисторонних переговорах в Пекине по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению в обмен на поставки энергоносителей. В Ираке в понедельник в результате серии терактов и нападений погибли более 130 человек. Наибольшее количество жертв, около 90, в Багдаде, где в районе городских рынков были подорваны несколько автомобилей. В Багдаде вынесен смертный приговор бывшему вице-президенту Ирана Тахиясину Рамадану. Евросоюз поддержал план ООН о статусе Косово, предполагающий значительное расширение автономии края. Косовский министр внутренних дел подал в отставку, взяв на себя ответственность за столкновения 10 февраля, в результате которых погибли два человека. Соединенные Штаты предложили вознаграждение в 5 миллионов долларов за каждого из двух разыскиваемых по подозрению в участии в терактах. Суд Боснии приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего солдата армии боснийских сербов. Он признан виновным в изнасилованиях и пытках мирных жителей мусульман.
И коротко о погоде. Во вторник, то есть сегодня, со снегопадами и метелями на европейскую территорию России пожалует активный атмосферный фронт с юго-запада. Морозы при этом ослабеют. В Москве сегодня условия для гололедицы, наледи, заносов на дорогах, сосулек. Максимальная температура минус 4, минус 6. По области минус 4, минус 9. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем минус 7, минус 9.
В Москве 7 часов 32 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к главной теме этого часа. В Томске закрыт один из крупнейших сетевых ресурсов. Он существовал на мощностях Томского государственного университета. Как полагают правоохранительные органы, владельцы занимались незаконным распространением нелицензионных копий фильмов, программных продуктов и порнографии. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
Тысячи томских пользователей интернета могут пользоваться местным интернет-трафиком бесплатно. Это уникальная для России ситуация. В местном виртуальном пространстве можно смотреть фильмы, скачивать музыку, игры, общаться и ничего за это не платить. Сервер Torrents.ru был своего рода базой данных. Он сам не предоставлял информацию, но он ее систематизировал, как оглавление книги, например. Основанием для закрытия этого сервера, по заявлению правоохранительных органов, стали распространение пиратской продукции и порнографии. Администрация ресурса от комментариев воздержалась. Но закрытие Torrents.ru – первый случай в Томске, получивший общественную огласку. Пользователи ресурса даже выходили на акцию протеста. Нелицензионное программное обеспечение, пиратские диски, бесплатный внутренний интернет-трафик – с этим нужно бороться, считает бизнесмен Юрий Лирмак. Вопрос только, как это делать?
Конечно, наше общество не привыкло уважать чужую собственность. Вопрос только, с чего надо начинать? Надо ли начинать с компакт-дисков? Как говорится, кто-то хочет вырастить красивую бороду, первое время кажется небритым. И здесь кого-то надо принести в жертву. Но только, естественно, не уголовное преследование с посадкой в тюрьму так конкретно, понимаете. Пусть там штрафы, может быть, с этого надо начинать. Ну, мне единственное неприятно, почему начинается с дисков, вхождение наше в цивилизацию с дисков. Есть другие же темы. Например, людям надо просто научиться платить больше. Нужно прекратить только зарабатывать на одной несчастной нефти, а действительно каким-то образом включить творческий потенциал людей производства. Они начнут зарабатывать больше денег. Смогут зарабатывать больше денег, смогут покупать диски любой стоимости.
Чиновники администрации Томской области призывают Томичей установить на рабочих компьютерах только лицензионные программы и сами подают пример. Но если бюджетное финансирование позволяет не пользоваться контрафактом, то большинство Томичей покупать только лицензионные сегодня не готовы.
Финансы не позволяют дорогие покупать. Например, лицензионные диски с играми стоят 500 рублей, а контрафактные 100 рублей.
Ну, лицензионные, допустим, Windows покупаем, потому что с этим долго приходится работать, поэтому покупаем лицензионные. А контрафактные, это, допустим, игры. Ой, кино мы не покупаем, мы его скачиваем с интернета.
Контрафакт, когда дешевле и больше фильмов на одном диске, это лучше.
Лицензия один раз в жизни, по-моему, что-то лицензионное видел, и все.
Я с этим сам работал, сам торговал контрафактным этим. И постоянно ругался с директором, почему у него здесь не нормальная что ко мне приходят покупатели, жалуются на это.
Если выбирать между качеством и ценой, то большинство опрошенных выбирает цену. Пока при покупке товара срабатывает принцип «дешево и сердито». В российском законодательстве личное использование пиратской продукции, в отличие от коммерческого, не считается нарушением авторских прав, а значит, на контрафакт будет спрос. Будет в таком случае и предложение. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Так-то боюсь, но наша законодательная база не дает такого права производителям программного обеспечения ходить по квартирам и проверять компьютерную лицензионность программы. Нельзя доказать, кто использует лицензионное, а кто нет, только при очень большом желании.
А за что наказывать-то, если я не разбираюсь, подделка это или нет? Пусть власти разбираются, чем торгуют. Наказывать нужно тех, кто пропускает через границу и кто торгует этим.
Нет, конечно, потому что мы покупаем на рынках, и качество там соответственное. Никто, все же понимают, что там нет никакой ни лицензии, ничего. Тем не менее, люди одевались, одеваются и будут одеваться на рынках. Бояться должны тех, кто их производит.
Я как сама спортсменка... Бывшая спортсменка. Я знаю, что такие товары, они обычно бывают некачественные. Так называемые липовые Puma, Adidas и так далее. Сейчас новые какие-то названия. Люди платят деньги, а за эти деньги они фактически не работают на этого человека. Нет у них качества. И это тоже наше наказание.
Нет, наверное, не боюсь, потому что, если что, ответственность ложится на компанию, которая производит и продает эту продукцию. А на нас вряд ли.
Нет, наверное. Ну вот нет и все, но... От того, что я купила нелицензионный Рибок, так скажем, Найка или одежду, там, не знаю, Дольче Габбана и те Версачи, я, во-первых, не представляю, что мне за это будет. Этого должны бояться те, кто производит, а не те, кто покупает. Потому что всем женщинам хочется носить Дольче Габбана, не все имеют возможность. Ну, что ж теперь?
Я не боюсь совершенно. Город Саранск. Средняя зарплата не такая высокая. Нет у нас таких бутиков слишком дорогих. Я думаю, для основной массы населения, граждан города Саранска, это совершенно не грозит. Хотя мы все прекрасно понимаем, что все товары, они левые, по большому счету. Другое дело, что гражданин, иногда подкупившись на лейбл определенной фирмы, просто тратят деньги свои напрасно.
Вот лично я пока еще не приучена к той ситуации, чтобы за вещь контрафактную меня наказали, потому что то время, в котором мы жили и выросли, и юность наша прошла, все вещи были лицензионные, не контрафактные. И я уже вот в своем возрасте, у меня это сознание подсказывает, не существует, что меня накажут. Но хотя в том плане, что это наказуемо, это правильно.
Вот что ответили на вопрос, боитесь ли вы наказания за использование нелицензионных товаров гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Далее предлагаем вам выпуск панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google выпустила русскую версию своей службы Google Docs. Служба предлагает возможность работы с файлами текста и электронными таблицами. Google Docs поддерживает форматы Microsoft Word и Excel. Файлы можно загрузить на сервере Google и импортировать на любой компьютер, подключенный к интернету. О развитии пакета деловых интернет-приложений компании Google рассказывает Владимир Губайловский.
Последнее дополнение пакета Google Docs буквально совпадает по времени с выходом новой версии пакета программ компании Microsoft Office 2007. Многие пользователи склоняются к тому, что доступность информации из разных точек сегодня важнее, чем новые возможности ее обработки, которые предлагает Microsoft. Тем более, что Google не ограничивается только текстом и электронными таблицами, а в ближайшее время намерен выпустить пакет Presently, предназначенный для создания онлайн-презентации.
Новости коротко. Компания Яндекс объявила, что ее выручка за 2006 год составила 72 миллиона долларов. Выручка компании выросла в два раза по сравнению с 2005 годом. 80% продаж пришлось на контекстную рекламу. Согласно отчетам аналитических компаний, общий объем рекламы в российском интернете в 2006 году составил 187 миллионов долларов. Совокупный рост рынка по сравнению с 2005 годом достиг 87%. Согласно отчету, представленному компанией «Эльдорадо», продажи жидкокристаллических телевизоров в России в 2006 году выросли в три раза по числу проданных телевизоров. Продажи плазменных панелей выросли в полтора раза. Как считают эксперты CNews, увеличение продаж объясняется в первую очередь ростом спроса на жидкокристаллические экраны большого размера. Член Сената штата Нью-Йорк Карл Крюгер предложил запретить использование цифровых плееров, мобильных телефонов и других электронных устройств при переходе улиц Нью-Йорка. Как утверждает Карл Крюгер, когда люди слушают плееры и разговаривают по сотовым телефонам, они отключаются от внешнего мира и попадают под машины. Непосредственным поводом для законодательной инициативы стали два инцидента, произошедших у сенатора на глазах, в которых пешеходы попали под автомобиль.
Очередной выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, а представила его Ольга Орлова.
7:42 в Москве. На волнах Радио Свобода обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в газете «Ведомости» в рубрике «Цитата недели» анализируется любопытное высказывание главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко. Вот эта цитата. «Думаю, что в 2008 году этот принципиальный перелом произойдет, и мы возродимся в своем устремлении избавить Россию от более чем 300-летнего загула, инициированного Петром I, и станем патриархальной, почитающей домострой в плане потребления алкоголя страной». Далее автор публикации Максим Гликин пишет: «Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко фактически сформулировал долгожданную национальную идею. Вряд ли она быстро овладеет умами, а вот приоритетный нацпроект «Выход из загула» можно объявить прямо сейчас, даже нужно, пока не принят бюджет на 3 года и не обнародована предвыборная программа кандидата в президенты». Его реализация этого проекта, собственно, уже началась. До сих пор прошлогодние ЧП на алкогольном рынке казались разрозненными шагами правительства. Но после выступления Онищенко пазл складывается в единую картину. Теперь-то все понятно. Там и весенний отказ от молдавского и грузинского вина, и летний дефицит после запуска системы ЕГАИС, и осенние сообщения о массовых отравлениях. Заблуждались полагавшие, что правительство настаивает на переходе с вина на водку. Неправы были и те, кто вообразил, будто альтернативой заводского продукта может стать самогоноварение. Смысл действий команды единомышленников был в другом. Пора в целом пересматривать культуру питья, заключает Гликин. А в основу концепции нового нацпроекта, безусловно, могут лечь положения домостроя, особенно глава 36-я «Женам наказ о пьянстве и о пьяном питии». Замысел Онищенко гораздо шире ведомственных интересов. Речь идет о творческом развитии проекта Александра Солженицына «Сбережение нации». Здесь и борьба со смертностью на дорогах, и с ранней детской смертностью, и с ранней мужской смертностью, и резкое повышение производительности труда, а как следствие искомое удвоение ВВП, и решение жилищной проблемы, меньше разводов, больше доступного жилья. Инициатива наказуема. Если Онищенко эту программу заявил, ему ее и выполнять. И тогда проблем с работой в 2008 году у него точно не будет, даже если после очередной правительственной перестройки его ведомство упразднят. Наверняка другие обязанности появятся и у Дмитрия Медведева. Станет он президентом или не станет, но без него же нынешние нацпроекты захереют. Новый нацпроект 4 предшествующих легко вбирает, а населению он понятней, пишет Максим Гликин на страницах сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. О заметной публикации сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения арестованной в Узбекистане правозащитницы и журналистки Умиды Ниязовой. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Тегерана. Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. В Багдаде жертвами терактов в понедельник стали более 70 человек, десятки ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России считает необходимым расширить возможности инвестирования пенсионных накоплений граждан, которые не были переданы в частные управляющие компании. Как заявил глава министерства Алексей Кудрин, следует разрешить инвестировать эти средства, в том числе в акции российских предприятий. Функцию государственной компании, управляющей пенсионными накоплениями населения, выполняет Внешэкономбанк. Сегодня он может инвестировать эти деньги, составляющие 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта там начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota намерена ежегодно выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч. Тысяч автомобилей в год. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дуферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, а также американская компания «Эсмарк» достигли предварительного соглашения о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в Соединенных Штатах производителей оцинкованной стали. Предполагаемая сумма сделки не раскрывается. Производство «Winner Steel» расположено в штате Пенсильвания, недалеко от американского подразделения компании Дуферко, также входящего в состав совместного предприятия. Немецкая Thomas Cook, вторая по величине туристическая компания Европы, и британская My Travel Group объявили о предстоящем объединении. В новой компании доля Thomas Cook, которой полностью владеет сегодня Karstadt Quelle, одна из ведущих торговых компаний Германии, составит 52%, британской My Travel – 48%. Тем не менее, годовой оборот объединенной компании – 16 миллиардов долларов – окажется в полтора раза меньше оборота крупнейшего на сегодня туроператора Европы – немецкой компании TUI. Новый туроператор сохранит название одного из своих учредителей – Thomas Cook.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, 26 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 30 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 13 февраля.
Новейшая политическая история в программах Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 февраля 2003 года. Раскол в НАТО. Разногласия 19 стран, собравшихся в Брюсселе на совещании, вызвало вопрос о помощи Турции в случае войны с Ираком. Германия, Франция и Бельгия сочли несвоевременным поднимать вопрос о военной помощи Турции, пока есть шанс решить иракский кризис мирным путем. Насколько опасным для НАТО выглядит сенсационный демарш Франции, Германии и Бельгии? У микрофона Федор Лукьянов, российский политолог.
кризис, вот конкретный, связанный с оказанием помощи Турции, будет урегулирован. Но под ударом оказалась сама идея вот этого трансатлантического единства. Вот сейчас и в Америке, и в Европе очень много рассуждают о том, что два берега Атлантики расходятся теперь уже и в понимании базовых принципов международных отношений. То есть Америка больше склонна к применению силы, а Европа больше полагается на правовые механизмы. А самое главное, нету понимания общей угрозы. Франция, Германия, Бельгия, они не считают Ирак угрозой. А раз так, то сам принцип вот военного альянса, он просто перестает работать.
Американский военный историк Стивен Бланк.
Он, естественно, может сотрясти НАТО, поскольку отказ поддержать члена Союза, оказавшегося под угрозой нападения, беспрецедентен. Между тем, в этом инциденте отразились несколько тенденций, традиционно угрожавших нормальному функционированию Североатлантического Союза. Прежде всего, это нежелание использовать натовские войска за пределами европейского континента, и второе, столкновение желания Франции утвердиться в качестве военного лидера континента с американской способностью исполнить эту роль. Вспомним, что Париж традиционно расшатывал НАТО, выходил из его военной структуры. Так что причиной этих противоречий является не только Ирак.
Нужно ли создавать новую организацию взамен НАТО, как предлагают некоторые американские политики?
Я не думаю, что будет создана новая организация. Нет сомнений, что Североатлантический Союз нуждается в некоторой реорганизации. Но, конечно, он выживет, потому что европейские страны осознают, что Европейский Союз не способен обеспечить безопасность континента. У ведущих европейских стран, как показывает иракский кризис, свои индивидуальные интересы, которые они защищают прежде всего, так что военная связка США и единая оборонительная организация необходима Европе. В том же, что касается способности НАТО пережить этот инцидент, напомню лишь об одном эпизоде из прошлого, о Суэцком кризисе 1956 года, когда Франция и Британия вторглись в Египет. США потребовали прекратить войну, французское правительство пало, британское правительство пало, но НАТО выжило.
Ирак и раскол в НАТО. Радио «Свобода». 13 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. Недалеко от столицы Испании, в поселке Торрехон де Ардос, уже многие годы существует музей православных икон. Речь идет о частной коллекции, которая была некогда собрана эмигрантом из России Сергеем Ацупом. Об истории коллекции рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В музее, основанном испанским предпринимателем Рафаэлем Аниева, специально для демонстрации коллекции Ацупа, около 2000 икон разных эпох. Здесь есть древние иконы, например, византийские, написанные в X веке, и иконы конца XIX – начала XX столетия. Собиратель коллекции Сергей Ацуп умер в 1974 году, незадолго до смерти продав свои приобретения испанскому предпринимателю, а тот поместил их в специально построенный для этой цели музей. Изучением истории коллекции Ацупа долгое время занимается работающий в Мадриде знаток старины Юрий Прятко, опубликовавший на эту тему ряд статей в местной русскоязычной прессе.
Одна из самых интересных икон – это икона Божьей Матери постоянной помощи. Эта икона была подарена царем Иваном III, папе Иннокентию. Ну, в общем, там не только русские иконы, там и греческие, и болгарские иконы, 15, 16 век, 18 век, в основном 18 век. Но, в принципе, коллекция, конечно же, впечатляет, потому что это одна из самых больших личных коллекций.
Интересно, как судьба каждой православной иконы, попавшей в музей под Мадридом, так и судьба человека, по воле которого здесь эти иконы оказались. Сергей Ацуп происходит из древнего рода сефардов, то есть евреев, которые жили в Испании примерно со II века нашей эры до конца 15 столетия, когда им пришлось покинуть Иберийский полуостров, поскольку местные короли вознамерились обратить их в католицизм. Род Ацупов, покинув Испанию, переселился в Голландию, а оттуда, еще через 2 столетия, Ацупы переехали в Россию в числе многих голландских корабельных мастеров, приглашенных в Московию царем Петром Алексеевичем. Сергей Ацуп родился в 1886 году в Царском селе, получил военное образование и участвовал в Первой мировой войне. После революции эмигрировал в Германию, где работал в кинобизнесе, а после прихода к власти Гитлера в Испанию, на родину предков. Первую икону для своей коллекции Иверской Божьей Матери Сергей приобрел в России, когда ему было 20 лет. Последнюю, незадолго до смерти, у испанца, ветерана, воевавшей на стороне нацистской Германии на Волховском фронте, испанской добровольческой «Голубой дивизии», говорит Юрий Прядко.
Фактически Сергей Отцуб посвятил этому всю свою жизнь. Это началось его... Он начал собирать с раннего возраста, где-то 20 лет. Когда он выехал, он вывез ту коллекцию, которая у него была, и он уже, находясь в эмиграции, поехав и в Финляндию, и в Швецию, и, там, и Германию, в Германии он был много очень времени находился, он добился многого там, и, видимо, у него было больше возможностей приобрести иконы там, и в частности у русских иммигрантов. Я думаю, одни из последних приобретений, которые сделал Сергей Отцуб, это иконы, купленные у солдат Голубой дивизии. Это одни из последних приобретений, которые он совершил.
Коллекция Отцуба была показана на нескольких крупных выставках, в том числе международных. Так, в 1965 году она демонстрировалась в Мадриде во дворце Касон де Буэн-Ретиро, где ее осмотрели сотни тысяч человек, в том числе будущий глава государства, нынешний король Испании Хуан Карлос. Испанцы считают коллекцию Отцуба частью своего культурного достояния, поэтому ее владелец в свое время был награжден именно за вклад в испанскую культуру. Он получил крест Изабеллы Католической и золотую медаль Министерства информации. Юрий Прядко.
Человек это талантливый, это бесспорно. И человек этот незаурядный, но талантливый, он был хороший коммерсант. Судя по всему, эта семья еще с истории была обласкана царской семьей. У него были монархические взгляды, но думаю, что это был все-таки более светский человек, уважающий традиции, православные традиции, и находящийся постоянно в общении с русскими людьми в Испании здесь. Но это был человек, я думаю, что неординарный, это очевидно.
Завершая разговор о Сергее Отцупе и его коллекции, нельзя не вспомнить и о самых известных в России людях с этой же фамилией. Речь идет о трех двоюродных братьях Сергея – Александре, Иосифе и Петре, которые в первой четверти 20-го столетия были знаменитыми фотографами. Именно им принадлежит огромное количество фотографий и портретов самых известных людей России той эпохи, начиная от императора Николая II и кончая лидерами большевистской революции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Темы следующего часа на волнах Радио Свобода таковы.
Террористка выходит на свободу, несмотря на пятикратное пожизненное заключение. Ученые хотят измерить длину Великой Китайской стены. Почему так заразен вирус Валентинова дня?
Главная тема утреннего эфира связана с тем, что завтра продолжится, а вчера продолжился процесс над директором школы из Пермского края Александром Конусовым. Он обвиняется в незаконном использовании компьютерной программы фирмы Microsoft. Общественная палата России будет добиваться его полного оправдания. Вот вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? Вот что пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Бороться с контрафактом в стране с нищим населением и воровской психологией бесполезно. В случае с Конусовым лишь выполнение разнарядки прокуратуры на очередных врагов народа. И еще одно сообщение. Наша законодательская, тем более судебная система построена в стиле «я виноват уж тем, что хочется мне кушать». А поэтому каждый должен бояться этой системы, что доказано на Ходорковском, пишет нам Николай Ломов. Слушайте Радио Свобода.
План будет приведен в действие не в одном районе, а сразу повсюду, а так что никто не сможет сказать, что этот план применяется избирательно.
В этом году лучшим фильмом признан британский фильм «Королева».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, без исключения, кандидаты являются членами Демократической партии Туркменистана. Так что, конечно, эти выборы нельзя называть свободными и справедливыми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520.